Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это очередная программа из цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас гость, ну, правда, замечательный. Вот вы знаете, каждый раз, представляя вам наших гостей, я радуюсь тому, что каждый из них достоин самого-самого высокого нашего с вами уважения. Но сегодняшний гость вот как бы немножко на шаг впереди всех тех людей, которые были у нас в этой студии. Что самое главное, никто из этих людей с этим не поспорит и не обидится на это. Ну, судите сами. Сегодня у нас в гостях и герой очередной программы «Мастера» Леонид Михайлович Рошаль, детский доктор мира, директор Московского научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, ну, профессор, конечно же, президент Национальной медицинской палаты. Давайте на этом я сделаю хотя бы многоточие. Здравствуйте, Леонид Михайлович.
Приветствую вас.
Огромное вам спасибо, что в череде ваших дел, и действительно дел, каждый из которых вызывает почтение, вы нашли время и к нам пришли.
Нет, мне очень почетно и приятно спасибо. Быть в вашей передаче.
Ваше имя хорошо известно практически в каждом доме. Не только в России. Россияне-то вас знают, любят, обожают и чтят. Но и слушатели, которые в дальнем зарубежье, и в ближнем тоже. Это наш бывший Советский Союз, да?
Скучаю.
Правда, да? А удается вам там бывать?
Да, но вот именно не, вот так, ну, не так часто. Не так часто.
А детишки приезжают к вам?
Да, приезжают. И в Узбекистане, и в Таджикистане, да. Литва, например, да. Из Прибалтики. Армения, Азербайджан. Грузии давно не был, но сожалею, потому что для меня родная страна.
Родная почему?
Родная, да, там какие-то близкие, все мое, друзья. Все мое юношество, чуть старше, прошло в Грузии. Каждое лето мы там отдыхали. Моя первая жена была грузинка, да, из Батуми. И начиная там с 6-го курса института, каждый год туда, в Батуми. До сих пор родственники живут. Они и в Самтеде жили, и в Батуми жили, и в Тбилиси жили, и в Кутаиси жили, и вообще.
А скажите, пожалуйста, это правда, что когда начались эти страшные события в Спитаке, да?
Да.
Вы, находясь в институте, у себя на рабочем месте, просто сказали: «Я еду, кто со мной?»
Да, правильно.
Это вот так оно было?
Так оно точно было. Спитак и Армения – это было... Первая территория, где было землетрясение, куда мы вылетели. У меня была такая гипотеза, что помощь детям при катастрофах и войнах должны оказывать детские врачи. Потому что я думал, что, возможно, результаты будут лучше. И когда мы услышали, что травмированы много детей, сотни детей, и мы понимали, что в Армении хорошие детские хирурги, но их не хватит рук для того, чтобы вылечить всех детей. И потом были специальности, которые чуть лучше были, допустим, где-то в Москве, например, или еще по квалификации. Мы решили собрать такую педиатрическую бригаду детскую, хирургов, травматологов, реаниматологов, сестер, и туда вылететь. Мы туда прилетели, работали в третьей больнице, работали в целом по всей Армении. Я летал даже по заданию в Грузию смотреть армянских. И ездил на машине армянских детей и раненых. Потому что, знаете, все грузины, они одни из первых пришли на помощь Спитаку. Близко там было, они пришли и помогали. Ну, вообще, много было такого доброго. И я на конференции действительно сказал: кто со мной? Поднял с моря рук. Были обиженные, почему не берешь?
Даже так?
Да, абсолютно. Вот какой-то был такой порыв мощнейший. Работали тяжело, работали сутками. Министр здравоохранения Армении недавно, к сожалению, ушел из жизни. Назначил меня одним из ответственных за оказание помощи всем детям, независимо от того, где бы они лежали, традиционно. И я много поработал по всей Армении. Ребята работали очень хорошо. И вот там зародилась вот эта самая бригада. И сегодня, вот в этом году, вернулись из Доминикана и Гаити. Это уже была 22-я страна, в которой работала педиатрическая бригада.
Вас приглашают или вы узнали о том, что происходит?
Нет, мы предлагаем себя.
Вот так, да?
Да, мы предлагаем себя. Сначала, когда прилетаем, какая-то такая неуверенность, кто такой прилетел, да? Что такие из России врачи? А вот надо 5 минут постоять у операционного стола или у тяжелого больного, понимаешь, что их кто. И потом... Говорю прямо, мы становились законодателями МОД, куда бы мы ни приезжали.
Как? Да. В каком плане?
В плане квалификации, в плане методов лечения и так далее. И самых тяжелых больных мы брали на себя и показывали свой уровень, и не стыдный уровень, нормальный, очень хороший. И наш девиз – мы помогаем детям вне зависимости от национальности, религиозной принадлежности и политических взглядов. Вот была война между Азербайджаном и Арменией. Перерыли в Армении, были на Горном Карабахе, по этому ущелью пролетали на Горный Карабах. Весь этот ужас я видел своими глазами. Потом вернулись в Ереван. Потом из Еревана добрались до Тбилиси. А в Тбилиси в этот момент была гражданская война. Тоже там стреляли на улице. И темнота была, и воды не было. Потом из Тбилиси... Ну, это замечательно. У меня друзья, очень много из Тбилиси, профессора, детские хирурги и все. Знаете, обычно хлебосольный стол какой-то, да? И вечером меня этот профессор пригласил себе домой, да? И там была картошка только отваренная, еще что-то, просто ничего не было. Такое Грузия тоже пережила. Вот, и потом улетел в Баку, а из Баку – Баагдан, на границу с другой стороны. Там были беженцы, дети, раненые, мы с ними тоже работали. Например, Пакистан и Индия как бы неприязнь друг к другу, да? Но мы работали в Индии и в Пакистане, неприязнь.
И никто вам не ставил условия, нет, не помогать тем?
Нет, 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 зачем же? В разное время. Мы были в Израиле во время первой Гольф-Во, когда Саддам Хусейн бросал. Мы работали в Турции, мы работали в Алжире, во многих странах. В Иране были во время землетрясения, в Индонезии 2 раза летали, в Японии работали. То есть, в общем-то, несли добро.
А скажите, а вам приходится выбивать аппаратуру, вот то, без чего вы не можете существовать.
Для того, чтобы работать?
Да, или... технику, для того, чтобы работать.
Нет, нет, нет. Все-таки... Мы прилетаем и садимся обычно на базу какой-то больницы, где что-то есть.
А, это там.
И, там. И хочется,
а здесь?
А здесь нет. Здесь мне, вот, допустим, нашему институту, Институт неотложной детской хирургии и травматологии, это вообще единственное, такого института нет в мире, не только в России.
В мире нет?
В мире нет, да. Потому что мы оказываем помощь детям только вот с различными острыми хирургическими заболеваниями. Аппендициты, перитониты, непроходимости, остеомиелиты, травмы, костные травмы, черепные травмы, сочетные травмы. Вот сейчас за последнее время увеличилось число детей, которые из окна вываливаются.
Да, случайно?
Очень. Да, случайно, и среди них где-то около 30% дети до 2 лет.
Боже
вот
мой.
Эти сеточки, которые, да, они как-то плохо крепятся, они вместе с ними вылетают с разных этажей. Сочетные травмы, когда одновременно и голова, и легкие, и печень разорваны, и почка, и все, и переломы костей. И надо таких людей собирать. И у нас сегодня для этого все есть на уровне мировых стандартов.
А КБ. Приезжают и смотрят, и при, да?
Да, конечно. И по результатам лечения.
А как получилось, что вы стали детским врачом? Ну, врачом, я понимаю, детским.
И никак не получилось. Получилось очень просто. Когда я пришел сдавать документы во 2-й Московский медицинский институт, он назывался, было 2 факультета. Лечебный факультет и педиатрический.
Да.
А у меня папка была с документами. Я стоял, вот лечебный, педиатрический. И ноги пошли на педиатрический факультет.
Никогда вы не пожалели?
Нет, что вы.
А дети разных национальностей, разных стран, они все одинаковые?
Абсолютно одинаковые. Есть национальные особенности какие-то, такие небольшие. Но, в принципе, дети одинаковые. И дети лучше взрослых понимают окружающее и стоят на хороших позициях. Я сделал фильм, об этом я уже рассказывал, но просто это... Интересно, война глазами детей, когда была Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах. И я спрашивал детей разных, с той и с другой стороны, и в серединке, что ты думаешь о войне? Нравится война? И вот дети настолько искренне говорили, что они ненавидят войну, что они хотят вернуться обратно к себе, на свои пастбища, свои дома, зажить жизнью. Почему молодые, крепкие люди и родственники должны гибнуть? Это дети говорят. Ну, а когда постарше, где-то 16 лет, уже с бомбой в руках, хочу отомстить психологически. Чем старше, тем хуже.
Леонид Михайлович, скажите, пожалуйста, вы президент Национальной медицинской палаты. Что это такое? И что это для нас,
она недавно
людей?
Она создана для людей, прежде всего. Потому что сегодня, к сожалению, многие россияне недовольны здравоохранением.
Да,
здравоохранением
очень.
Недовольны и в Германии, и в Англии, и во Франции, и в Америке недовольны здравоохранением. Все недовольны. Наши тоже недовольны здравоохранением. А чем недовольны здравоохранением? Чем? Прежде всего, медицинскими работниками, их квалификацией, их качеством. Вот когда приходят в поликлинику, причем не отдельными, допустим, врачами, у нас есть потрясающие совершенно врачи, тут первого контакта поликлинического уровня. Все равно поликлиники переполнены. Идите, не попадешь, хотя, говорят, они там не нужны. Как то есть не нужны, когда народ в очередях стоит. И я думаю, это выдумка советского здравоохранения, поликлиническое такое, но к этой выдумке сейчас идет Запад. Он сейчас перенимает этот опыт. К врачам приходят, их качество чувствуют, что участковый доктор отстал. А почему? А потому что он только один раз в 5 лет должен проходить повышение своей квалификации. Но за 5 лет, ого-го, здесь за год столько всего. И сейчас мы говорим о том, что необходимо нам введение систем постоянной преддипломной подготовки и переподготовки, и обучение, и стандартов, и всего. А этим должны заниматься профессиональные медицинские ассоциации. Ну, например, Ассоциация педиатров, да, Союз педиатров России. Он должен отвечать за каждого педиатра, где бы он ни был в России, и знать, он прошел, не прошел, да, где он бывал, что он знает, имеет ли у него методические рекомендации, выполняет ли он эти методические рекомендации, стандарты или не выполняет. Это, понимаете, это как такое сето, сисечка заставляет отсеивать.
То есть это по вашей инициативе это создано?
Мы ничего абсолютно не придумали. Да, мы взяли, вот на Западе я систему здравоохранения не люблю, но вот уровень подготовки и последипломный у них очень высокий. Вот этот элемент, элемент мы хотим взять на себя, мы вообще хотим вести саморегулирование профессиональной деятельности медицинской, не всей, а профессиональной, только вот то, что касается профессии. Я был на конгрессе в Германии, и там саморегуляция идет вот медицинской деятельности. Там каждый доктор является членом палаты. Если ты не член палаты, ты не имеешь права работать. Если ты работаешь плохо, если у тебя большие ошибки, тебя исключают из этой палаты, и ты теряешь свою профессиональную. Поэтому вот уровень между плохим и хорошим доктором там такой маленький, а нас, к сожалению, большой, вот это надо учесть. И потом вместе с тем, с другой стороны, заинтересован в этом прежде всего народ, пациенты. Чем больше будет хороших докторов, тем лучше. Поэтому палата создана для пациентов. Но кроме того, палата еще создана для врачей, потому что врачи, с другой стороны, бесправны. Вот правовая и юридическая защита врачей очень слабая. И мы хотим создать сейчас такие институты независимой профессиональной экспертизы. Кстати, и для пациентов тоже. Вот жалобу, допустим, пишут пациенты. А потом на куда приходит? К тому, от кого, кто жалуется.
Да.
Ну, у нас мы хотим поставить систему, чтобы она туда не приходила, а независимые эксперты по специальности говорили. И вот независимые экспертизы будут состоять не только медики, но и представители гражданского общества.
А скажите, пожалуйста, вот вы мастер, да, это уже все знают, и с этим никто не спорит. А кого вы можете назвать мастером, мастерами, наверное, потому что это, наверное, не один человек, из тех людей, которые встречались вам в процессе учебы, работы, большая жизнь.
Ну, давайте по детской хирургии,
да,
например.
Конечно, да.
Ну, профессор Терновский Сергей Дмитриевич. Он работал в Филатской больнице в Москве, был профессором 2-го Московского медицинского института. Он как-то умел аккумулировать вокруг себя молодежь, которая выросла в крупнейших руководителей в стране. Директор института ЦТО, директор института профзаболеваний, ведущие детские хирурги страны, Исаков Юрий Федорович, Долецкий Станислав Яковлевич, они все воспитанники Терновского, это школа. И он тогда объединял и всех детских хирургов России, Советского Союза. С уважением к нему относились, была школа. Потрясающая звезда – это Станислав Яковлевич Долецкий. Мне посчастливилось работать вместе с ним, работать и дружить, несмотря на то, что я был как бы студентом, а он уже был ассистентом. потом я был ординатором, он был профессором, но какие-то личные такие вот, я очень многому у него научился. И по технике операции, и он абсолютно с нестандартным мышлением, он написал в свое время «Мысли в пути», книжечку такую, прекрасную совершенно. Вот, Станислав Яковлевич Залецкий. В Санкт-Петербурге ушел из жизни Баиров Гирей Ильич. Он под национальностью татарин, и он был заслуженным человеком, да, заслуженным человеком, и он из крымских татар. И интересно, он все мечтал попасть в Крым. Ему было запрещено приезжать в Крым. А этот человек, основоположник, могу сказать, хирургии новорожденных у нас в Советском Союзе был. Вот Ленинградская школа, Гирей Ильич Баиров.
А вот в свое время семья ваша одобрила ваш выбор?
Нет, конечно. Сначала, ну, папа у меня, он военный.
Он летчик, да?
Да, он воспитанник детского дома, он в авиации служил. Угу. Он воспитанник детского дома, он такой крутой мужик. Вот, родителей своих он рано потерял, все, что в жизни. Он стал во время войны командиром дивизии. И достиг очень много, у него много друзей было. Разных он любил, он очень многим помогал. Мы тоже мотались по стране вместе с ним. Да, но он хотел очень, чтобы я был военным. Он военным, я военным, а я не хотел быть военным, с одной стороны, ну, я свободолюбивый, и мной вообще очень сложно управлять, невозможно управлять, я бы сказал так. Я никогда в жизни нигде не выступил, никогда не проголосовал ни по своей совести.
Это так?
Никогда.
Это правда?
Я всегда говорю то, что я думаю. Без всякой оглядки на любую политическую, неполитическую тему.
Но вам за это доставалось в течение жизни?
Ну, конечно, 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 доставалось. Ну, если идет партийное собрание, и 200 голосуют по одному, а один голосует против.
Да.
Да.
Не в ногу.
Дурак какой-то, как сумасшедший, наверное, да? Что он делает? Я всегда вот уже не начинаю жизнь, уже так, извините, близко к тому, да? Но я в жизни никогда не покривил словом. Мне не стыдно.
Леонид Михайлович, а вот скажите, пожалуйста, вот это... Страшная ситуация с Норд-Остом, да? Я знаю, вас спрашивали и много раз. Но вас же туда никто не посылал все-таки.
Меня никто в жизни...
Это дело было политиков.
Подождите. Ну, я никогда не оглядываюсь и не зову, чтобы меня позвали и сказали, и все, что такое. Вот когда мы улетаем в разные страны, и в России, там на Сахалине землетрясения полетели туда еще. Что, кто-то разве приказывал нам? Давайте лезать. Это зов.
И вокруг вас такие же люди?
Да, ну и что? Ну, конечно, когда вот это все увидел, как все не поверил, что и как, и потом...
А вы где это увидели?
Вы по телеку?
По телевизору. Вот я тоже, ну,
конечно,
сидела по телевизору.
Вечером. Да. Я ночью фактически еще не спал. Все это смотрел, потому что страшная история в Москве, вообще непонятно.
И пошел, и утром пошел.
Как и что, да. И стал искать возможности, как мне пройти. Стал искать Юрия Михайловича, потому что он очень много сделал в этот момент по организации вообще всего дела. Да. А потом мне сказали, что Кобзон там. Я позвонил Иосифу по мобильному телефону. Иосиф, я не могу до Юрия Михайловича дозвониться, потому что я хочу приехать туда. Он говорит, а зачем приехать? Здесь врачей много. Я говорю, нет, слушай, я хочу приехать не просто здесь, я хочу туда пойти. Он говорит, ну ты сумасшедший. Ну, он поговорил с Юрием Михайловичем, да, и тут сказал, пусть приезжает. Я приехал. Ну, и потом там под... Они же просили иорданских врачей.
Да, да.
Нашли одного иорданского врача, да, из Иордании. А я пошел сначала как иорданец, поэтому в печати было написано, да, сначала, что вот два иорданских врача пошли туда. Одним из иорданских врачей был я.
Боже.
Да, ну, потом я им сказал, конечно. Когда пришел, сказал...
Вы увидели детей?
Не только детей, всех. Видел детей, взрослых.
Ну, вы шли за детьми?
Да. Мне надо было освободить детей. И цель была. И второе, обеспечить тех заложников медикаментами и всякими материалами. Потому что никто же не знал. Кто-то в очках, знаете, линзы, а этой самой жидкости нет. Оказалось, надо. У кого-то поясница болит, у кого-то гипертония. Пошел туда. И когда я прошел уже в зал совсем, я составил такой списочек, что надо. И потом несколько раз приходил, уходил и приносил, и полностью обеспечили. И там было врачи, внутри заложники. Фатима Шахова, она сейчас в Москве живет. Потрясающе совершенно, мне очень много помогала. Один Колесников, военный врач тоже. из Краснодара два доктора, один погиб.
Никто их никогда не называл.
После того, когда это все случилось, да, я их всех нашел и притащил в РИА Новости. Всем показал вот тех героев, которые не испугались и которые там внутри помогали работать. Они как пальчики мои были. Я приносил, они... Ну, кроме того, надо было консультировать не только детей. Там случались разные приступы. Один человек был очень болен, его надо госпитализировать, они отказались. Ну, до последней минуты все, что могли, то делали.
Леонид Михайлович, а вот скажите, но ведь дома, я представляю себе, как за вас волновались, как беспокоились. Вот реакция домашних ваших. Ну, зачем ты пошел? Там же были люди.
Ну, я когда улетаю, я в последний момент звоню и говорю, я улетаю. Потому что вот этих разговоров вечных, конечно, я знаю ответ. Если бы я сказал за 3 часа или за 2 дня, что я улетаю, ну, я бы не жил, без конца было бы, зачем ты летишь, что ты летишь, сумасшедший, зачем тебе это надо? Ну,
да, конечно.
Да, подумай о нас, подумай это. Значит,
То есть вы этого избегаете?
У меня есть, да, избегаю.
Вы знаете, ну, вы, наверное, знаете, как Ростропович уехал в Белый дом, не сказав Галине Павловне о том, что он уезжает.
Да, между прочим, я тоже был в Белом доме и тоже никому ничего не сказал, что я уезжаю.
Когда вы были мальчишкой, вы были таким же?
Нет, нормально. Ну как, я был нормальный.
Ну вы хулиганили вообще так?
Да нет, не очень. Не очень хулиганил. Нормально таким мальчишкой.
Какой интересный характер.
Без всяких этих самых.
Вот вы были номинантом на Нобелевскую премию, да? Номинант. Но вы лауреат премии Людвига Нобеля. Не расскажете, что это за премия?
Людвига Нобеля обязательно расскажу.
Да,
ну, сначала первая премия, это премия мира, и
конечно.
Выиграл Гор, вице-президент Америки. Я всегда говорю, что проигрывать Гору не стыдно?
Конечно.
Но обидно. Нет, там в этой премии, я скажу, очень много политики, вот именно в премии мира.
Ну, конечно, особенно последний год это показало.
Очень много, да, политики, и когда мне, там же некоторые люди повторно подают на премию, добиваются свое. И когда мне сказали на следующий год, ну, снова, меня уже поддерживали правительства многих стран, крупнейшие общественные организации всемирные поддерживали. Включая представителей ВОЗа там, и так далее, наши такие международные общественности, от Японии до Америки. И я сказал, нет, я подавать больше не буду никогда, достаточно.
Леонид Михайлович, а скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы заняты вообще совершенно безмерно. Удается вообще время такое у вас бывает, что вы, например, ходите в театр, в концерты? Я знаю, что вы являетесь, боже мой, сколько знаменитых людей благодарны вам за своих детей. Огромное количество.
Вы
помимо
знаете,
просто людей.
Вы знаете, вот интересно, я со многими дружу много лет, уже по 40 лет.
Да, десятилетия.
И не имеет никакого отношения к моей профессии, как детского доктора. У меня много друзей, которые не связаны вот
профессионально.
С моей профессией. Абсолютно. Понимаете?
Ну, получается, ну,
например,
у вас...
например, Юрий Башмет, да, абсолютно никогда в жизни по поводу своих детей ко мне не обращался. Георгиев, например, да. Мы дружим, еще когда он даже не был главным дирижером Мариинского театра, или только-только приступал.
Ну, да. Но это же не мешает вам посещать их концерты?
Не мешает, конечно. Но я очень плохо знаю Московский театр, я мало хожу. Ну, чаще хожу, когда вот приглашают куда-то. И наиболее часто хожу, конечно, в консерваторию.
Правда, да?
Да, да, да. Консерваторию. Хотя я люблю любую музыку, хорошую музыку, хороший джаз. Только нет, не тяжелый, это я не понимаю. Я старый человек, старый взгляд, вот мне вот надо такое.
Спасибо вам огромное, правда, от всех людей, которые хоть когда-нибудь сталкивались с вами, с вашими коллегами, и от тех, кто видел все, что вам удалось сделать по телевидению, потому что, слава богу, об этом сообщают.
А я вам лично и вашей семье желаю здоровья, всего доброго. И всем слушателям тоже. Здоровья, будьте здоровы, счастливы и берегите детей. Это важно.
Спасибо. Спасибо огромное. Это была очередная программа из цикла «Мастера». И сегодня у нас в гостях был Леонид Михайлович Рошаль, детский доктор мира. Всего доброго. Мы прощаемся с вами ровно на 1 неделю.
Вы слушаете программу «Мастера».